Йога Васиштха, глава 5, продолжение истории о прохладе. Прохлада, предводитель асуров, стал преданным Вишну, и все его подданные тоже стали предводителями Вишну. И когда боги обеспокоились и начали задавать вопросы Вишну, как так произошло, Вишну их успокоил, сказав, что это последнее рождение Вишну, и он заслужил освобождение, что семена невежества Прохлада были уничтожены, и он больше не будет рождаться. Есть два таких основных вида освобождения. Их там есть много классификаций. Первое – это так называемое малое освобождение. И оно предполагает освобождение от низших миров. Это означает, что человек будет перерождаться только в чистых странах, но не будет перерождаться в мире людей, в сансаре, в мире асуров, животных и водах. Он будет перерождаться только в чистых измерениях или в измерениях богов. И когда мы идем к освобождению, то мы сначала завоевываем это первичное освобождение. И второй, более высокий вид освобождения означает полную реализацию или растворение ума в абсолюте, со способностями эманировать иллюзорные тела, творить вселенные и так далее. Это окончательное освобождение или подлинная мукти. И сначала мы достигаем вот такого промежуточного освобождения. Промежуточное освобождение значит, в следующей жизни мы больше не свяжемся с физическим телом. Мы обретем перерождение или в чистой стране, или в девадлоке. Только те, кто пребывает в тамасе, спит на лекциях, будут рождаться. Все те, кто внимательны, не получат рождение, если неосознанно. Кто в ретрите разговаривает постоянно. Всем им придется еще раз родиться, чтобы научиться соблюдать мауну в ретрите. Кто сексуальные мысли, гневные мысли, алчные мысли, мирские мысли, горделивые мысли, нечистые мысли, не привык сразу же самосвобождать, ему тоже будет предоставлена возможность еще раз побыть монахом в следующей жизни. Но кто приучился с этим очень глубоко освобождаться, ему незачем перерождаться больше здесь. Он от всего отсоединился. Кто стал полностью чистым и святым, его тонкое тело больше не пожелает физического костюма, физического скафандра. Опыт этой жизни уже исчерпан. Ему не нужны больше плотская любовь, гордость, алчность, слава, родственники, деньги, раджасичная деятельность, кармическая, ведущая к результатам, он может без этого обойтись. он живет только естественным осознаванием. Естественное осознавание может объединяться с чем угодно, но ему уже он от всего этого независим. И тогда он не получит физическое тело, он будет контролировать свое перерождение. И такой человек, скорее всего, обретет перерождение в чистых странах, в мирах богов. Либо силой своего сознания он создаст мандалу, если он достиг великой подлинной святости. И Прохлада, благодаря своей практике, уничтожил семена своего неведения. Поэтому Вишна говорит, что более он не будет рождаться. И когда он успокоил богов, они все разошлись, то Прохлада продолжал молиться Вишну. И он не искал удовольствий, его качества мудрости быстро проявились. И просто Прохлада молился Вишну, чтобы он помог ему устранить оставшееся неведение. И тогда Вишну ему явился и сказал, что «ты лучший среди асуров, и поэтому говори свое любое желание, которое ведет к прекращению страдания, и я его исполню». Всякий раз, когда мы активно практикуем, глубоко созерцаем, выполняем тапас, проявляются наши чистые энергии. Когда боги нисходят к людям, означает, что мы приобщаемся к самым тонким, сущностным, божественным энергиям, внутренним божествам, которые уже есть в потоке нашего сознания и в нашем теле. Это не означает, что боги нисходят откуда-то извне. Внутренние божества всегда есть в потоке нашего тела и ума, однако к ним очень трудно добраться. Мы с собой, как люди, наше физическое тело и тонкое представляют сверхсложный механизм, в котором как бы вшиты божественные энергии. Только мы не знаем об этом, и нам очень трудно добраться до этих энергий. Нужен невероятный тапас, сила созерцания, самадхи и преданности, чтобы мы могли вступить в контакт со своими же божественными энергиями. И когда мы пребываем в двойственности, вначале мы эти божественные энергии от себя отличаем. И когда нам является божество, мы думаем, это божество, а это я. И у нас с ними отношения слуги и господина. Божество так велико, так красиво, великолепно, могущественно. А мы так ограничены и невежественны. Но по мере дальнейшей практики мы все больше начинаем убеждаться, что божества – это часть нас самих. Только, конечно, не той эгоистичной малой части – эго. Божества являются частью нашего высшего «я». И чем больше мы себя отождествляем с высшим «я», тем больше мы проясняем это. Сначала у нас могут быть различные видения, где мы просто встречаемся с существами, превосходящими нас. Допустим, вы можете видеть в сновидении или в медитации, что вы заходите в какой-либо дворец, и там сидит такой очень важный или очень украшенный какой-нибудь генерал. Божество может проявляться через любые энергии. И вот те энергии, которыми вы ассоциировали при жизни, энергии чистоты, красоты, величия, властности и могущества, вот с теми энергиями они будут ассоциироваться. Вы можете видеть божество как какого-то начальника вначале, как старшего монаха, как гуру, как знакомого ситха, которого вы видели на Мурте. Это не означает, что вы видите их в самом деле. Это просто ваш ум подбирает интерпретацию этим видениям. Но по мере вашего очищения вашего видения, божества начинают представать все в более чистом и чистом виде. С атрибутами, украшениями, с конкретными формами. И ваши диалоги с ними могут быть более осмысленными или передача даршан от них. При этом мы контактируем не с чем-либо внешним, мы контактируем с собственной подлинной сущностью. Это божества, располагающиеся в каналах нашего тела, праны и ума.
Прохлада сказал: «О Боже, Ты живешь во всех существах и даришь им плоды их желаний. Молю Тебя, выбери для меня желание, которое Ты считаешь бесконечным и вечным». Вишну сказал: «Хорошо, Прохлада, пусть Тобой владеет дух познания до тех пор, пока ты не успокоишься в бесконечном осознании, чтобы все твои заблуждения исчезли, и ты достиг высшего состояния». Сказав это, Вишну пропал. Прохлада закончил молитвы и, пропев гимны в честь Вишну, сел и задумался.
Итак, Прохлада сказал: «Я хочу получить благословение на твое усмотрение, чтобы оно вело меня к бесконечному». И Вишну дал ему такое благословение: «Пусть твой дух постоянно занимается вопрошанием, то есть самоисследованием». То есть Вишну благословил Прохладу на атмавичару, на созерцание. Нам необходимо постоянное исследование после передачи, потому что передача – это подобно посадке семени. Но чтобы это семя дало цветы и плоды, нам необходимо постоянно поддерживать его с помощью вичары, вопрошания. Передача подобна тому, как духовный учитель дает ученику царскую корону и жезл и примерно говорит: «Теперь ты император». Но ученику не просто осознать это и понять. И очень много вещей, мешающих это осознать. К числу таких вещей относятся, разумеется, грубое желание, сбивающий раджас, концептуальное мышление, неоплаченные кармические долги, которые приходят и говорят: «А, ты император, да? Ну давай, сейчас ты нам заплатишь по полной. Сейчас мы с тебя взыщем, коль ты заявляешь, да, что ты такой император». И кармические долги могут очень серьезные предъявлять претензии. Когда все это прошло, первые годы очистки, и все это вышло, как бы это словно стружку сняли, мирскую стружку. Первые 6 лет в монастыре просто с человека сходит мирская стружка. Начинаются более тонкие вещи. Эти более тонкие вещи не так видны. Они очень такие подспудные, их можно заметить только если ты опытный практик. И что это за тонкие вещи? Это разные пелены, завеса двойственности. Например, желание как такового, желание знаков реализации, тонкая привязанность, желание получения мистических опытов. Любое, что нас проецирует в будущее, любая вещь, которая идет от эго, она является вот такой завесой. Это подобно тому, как такой император был очень неуверен, и он все время сомневался и говорил: «А где же мое царство? А где же моя казна? Где же мое войско? Какой же я император?» И ему это все мешает пребывать в этой пхаве. И все вот такие вещи, они тоже являются барьером между нами и просветлением, между нами и естественным состоянием. И вичара – это то, что постоянно будет нас. После прямой передачи, если мы в ней убедились, и если это подлинная передача, нам нечего больше искать. И тот, кто ищет после передачи, это глупец из глупцов. То есть глупец, по которому надо просто лить слезы. Потому что он вообще ничего не понял. Потому что передача – это подобно тому, как, я говорю, ученику дали императорский жезл и корону, или взяли за руку и отвели на вершину горы. Но просто надо оставаться здесь, просто надо теперь входить в это годами. Это большой такой аванс, но теперь надо это получить. Или подобно тому, как вам дали кредитную карточку на 100 миллиардов. Просто надо теперь ее активировать. Но она еще заблокирована. У вас просто на нее еще, может быть, нет сразу возможности получить все это. То есть очень важно от позиции ученика к передаче. Но если у ученика есть нет веры или слабая самая, или он не поддерживает вопрошание, то он не получит пользы от передачи. Это как семя, которое бросили, но оно не проросло по каким-то причинам. Ну, допустим, если семя бросить на асфальт, оно не прорастет. И вопрошание – это способ такой, дать возможность семени прорасти по-настоящему. Для этого наш дух вопрошания должен быть непрерывно. Вопрошание не связано с интеллектуальными поисками, с концептуальными поисками. Поскольку все интеллектуальные и концептуальные поиски по-настоящему в сущности должны завершиться после прямой передачи, когда мы вошли в нее полностью. Вопрошание это подобно тому, как мы поднимаемся на вершину самой великой горы. И мы поднялись на эту вершину, и все, что мы можем, это просто оставаться на ней и начать всматриваться в пейзаж. Есть такая поговорка, если ты ищешь наставление, превосходящее естественное состояние, или если у тебя еще не перестала стекать слюна, когда ты слышишь учение, что якобы есть учение более высокое, чем естественное состояние, значит, ты ничего не понял еще. И очень важно на этом уровне обрести по-настоящему уверенность в естественном состоянии, чтобы дух внешнего поиска развернулся вовнутрь, стал внутренним поиском. Поскольку любой внутренний поиск, бахир вичара, это фальшивый поиск. И многие люди тратят огромное количество лет на внешний поиск. Но внешний поиск всегда ложен, он всегда фальшивый. В чем может заключаться внешний поиск? Но он может заключаться в том, что человек посещает разные организации, разных учителей, разные места паломничества. И вроде бы он что-то получает, но все это по верхам, сущности он не схватывает. Другая разновидность внешнего поиска, когда человек изучает разные концепции, теории, изучает, изучает, и его ум уже переполнен этим, и он все дальше изучает. Но что с этим делать, и сущность всего изученного, и самосвобождением он не владеет. И он думает, что он еще что-то не изучил, еще, наверное, что-то не прочитал. Вместо того, чтобы упражняться в самоосвобождении и в атмавичаре, и в более тонком созерцании. Либо есть еще такой более тонкий вид фальшивого поиска, когда человек получает опыты. Он получает один опыт, второй, третий. Думает, как чудесно, вот это да, невероятно, но какой же я еще получу опыт? И он тоже этим захватывается, вместо того, чтобы это самоосвобождать. И он может говорить, вот я видел такой-то опыт, и ко мне тот-то приходил, тот-то. Все это очень интересно, но что-то он в этом теряет. С одной стороны, это и духовный прогресс, но он теряет самоосвобождение. То есть неплохо переживать опыт. И это признак зрелости в медитации. Но вот вопрос, как относиться к духовным опытам. И вот если неверное отношение, если воззрение в опытах теряется, Если истинное самосвобождение теряется, это тоже тонкая форма майи. И вот вопрошание, вичара – это все время возвращать ум, идти более глубоко, копать более глубоко. С тем, чтобы сделать ум полностью самодостаточным, полностью независимым. Есть такой рассказ, когда Шива и Парвати пролетали над миром людей. И когда они пролетали, они, их тень отбрасывала на землю, и все, кто в нее попадал, получали благословение. И однажды их тень упала на одного садху. И этот садху, он был такой бедный, очень скромный, и он одевался, всегда носил такие рваные лохмотья, потому что была только одна одежда. Поскольку он годами в ней ходил, она рвалась, и он постоянно ее шил, штопал и латал. Его часто видели с иглой сидящим. И когда Шива и Парвати пролетали, их тень упала на этого садху, он отодвинулся от тени и дальше продолжил себе штопать свою одежду. И они снова еще решили пролететь, думали, что это ошибка, но когда их тень упала на него, он снова отодвинулся и снова продолжал себе латать одежду. И они очень удивились и подумали, как так, даже боги мечтают, чтобы наша тень упала на них, и они получили какое-то благословение, кто ситхи, кто удачу, кто богатство, кто сыновей. А он так пренебрегает нами. Давай спросим, что он такое имеет. И когда они явились, они спросили, как так, что ты отодвигаешься даже от нашей тени. Этот человек сказал, ну я подумал, что благословение, которое на меня пойдет от этой тени, оно тоже имеет мирской характер. Я подумал, что это не нужно мне, если я стремлюсь к освобождению. И они еще больше удивились такой самодостаточности. Они сказали, ну, так не пойдет, ведь мы боги, коль мы явились, мы обязаны благословить тебя. Мы не можем уйти, не благословив тебя. Спроси для приличия какое-нибудь благословение. И он сказал, ну, хорошо, сделайте, чтобы у меня иголка не ломалась, когда я одежду штопаю. Никогда. И они удивились такой целостности, самодостаточности, что человек ничего не желает. Если он ничего не желает, значит он все имеет уже. Ему не о чем больше просить даже у богов. И тогда этот садху проявил им свою истинную форму. И они так восхитились, он проявил свою форму как парабрахмана. И они сложили гимны в честь этого садху. Потому что этот садху, он включал в себя и божеств, и Шиву, и Парвати, пребывая самим парабрахманом. То есть, это был сам парабрахман, принявший облик садху. И когда мы пребываем в вичаре, в таком вопрошании, если мы истинно поддерживаем дух передачи, постепенно наш внешний, фальшивый вид поиска меняется на внутренний. И внутренний вид поиска, это не означает, что мы как-то прекратили практику и думаем, ну, мне не надо ни опытов, ни результатов, и как бы погрузились в такое тамосное, бездеятельное состояние. Думать так значит ошибаться. Это означает, что мы по-настоящему перешли на внутренний, тонкий слой осознавания, и вся наша практика приобрела самый глубокий внутренний характер. Мы по-настоящему приняли великое решение, вошли в великое недеяние. И опыты только углубляются, и энергия очищается только вот именно с этого состояния. И садханай, она идет вверх, и результаты по-настоящему проявляются в этом состоянии. Вот только у нас нет ни привязанности, ни желаний в этом состоянии, нет никаких цепляний, а есть полная самодостаточность.
Прохлада думал. Вишну повелел, постоянно вопрошай. Поэтому я должен постоянно вопрошать о своей собственной природе. Кто этот я, который говорит, ходит, стоит и действует на сцене этого мира? Сначала я найду ответ на этот вопрос. Определенно, я не этот мир, который снаружи, инертен и состоит из деревьев, кустов и гор. Но я и не тело, которое родилось из-за активности жизненной силы и живет только короткое время. Я не звук, не слово, не имя и не выражение, которое улавливается инертным ухом, и есть просто движение воздуха, лишенное формы и существования. Я не чувство и не ощущение прикосновения, которое тоже мимолетно и может действовать только благодаря бесконечному сознанию. Также я и не чувство вкуса, находящееся в изменяющемся и беспокойном языке, который только занят вкусом.
Сначала мы вычленяем свое осознавание и отделяем его, отделяем от внешнего мира, от всего видимого, слышимого, обоняемого, осязаемого. То есть надо четко получить опыт развлечения. Вот это видимый мир, а это мое осознавание. Потом мы отделяем осознавание от органов чувств. Есть видимый мир, а есть зрительное восприятие, а есть тот, кто зрит. И нам надо отделить зрящего от видимого мира и от самого зрительного восприятия. Есть слышимые внешние звуки, есть процесс слышания и орган слуха и зрительное осознавание, а есть тот, кто слышит. Надо отделить слышащего от всего внешнего и от процесса слышания. Есть внешние предметы, есть осязательное сознание, когда мы воспринимаем эти предметы, а есть тот, кто осязает. Надо вычленить того, кто осязает, от внешнего мира и самого осязательного сознания. И первый процесс – это понять их различия. Ну, допустим, вот звук. Есть звук, а есть ваше слуховое восприятие звука, ваше слышание. А есть также тот, кто слышит. И когда вы невнимательны, для вас это все одно как бы. Ну что ли, даже не то чтобы одно, а есть только внешний звук. А когда вы внимательны, вы разделяете все это. Внешний звук, восприятие и тот, кто воспринимает. И первый этап, когда мы все это начинаем различать, понимать и разделять. Второй этап, когда мы вычленяем того, кто видит, того, кто слышит, кто воспринимает. Например, есть вкусовые объекты, есть процесс вкуса, а есть тот, кто вкушает, тот, кто чувствует вкус. И вы вычленяете то сознание, которое вкушает, слышит, обоняет и осязает. И вы понимаете, что оно само по себе. Оно независимо от объектов. Это второй этап. Третий этап. Вы не только обнаруживаете это сознание, но вы обнаруживаете глубину его. То, что это сознание является источником всего. Мало вычленить того, кто видит, слышит или вкушает. Нужно понять его всемогущество, всепроникновение, всеведение и полностью начать доверять ему, сделать его своей опорой. Наконец, четвертый этап – это этап возврата. Когда вы видящего, слышащего это сознание возвращаете как бы обратно, вы его снова внедряете в видимое, слышимое, в то, что вы слышите, обоняете и осязаете. когда это тонкое осознавание, вы его нашли, а теперь вы его воссоединяете со всем видимым, обоняемым, слышимым, вкушаемым и так далее. Этот последний, четвертый процесс и называется интеграцией.
Я не зрение, которое тоже мимолетно, и есть искаженное понимание того, кто видит. Я и не чувство запаха, которое есть воображаемое создание носа. Поэтому у меня нет этих воображаемых качеств. К действию органов чувств я не имею никакого отношения.
Очень важно понять, к действиям органов чувств я не имею никакого отношения. На самом деле, конечно, мы имеем отношение к органам чувств, потому что они наши, и мы воспринимаем через них, и мы ими управляем. Но в своей основе мы не являемся этими органами чувств. Тело подобно скафандру, который мы оживляем. Это как душа какого-нибудь духа на сеансе у медиума, она входит в этого медиума. И сам медиум, он на некоторое время теряет сознание. Или его сознание подавлено, блокировано, или он немного находится в осознавании. Но душа на спиритическом сеансе вещает через медиума. И она может что-нибудь говорить. Ну, делать предсказания. Или человек может встретиться со своим умершим родственником. И жизнь – это тоже нечто наподобие такого очень длинного спиритического сеанса, когда наша душа влетела в тело, но забыла об этом и начала с этим отождествляться. И понимание «я есть необоняемое, неосязаемое» – это первый этап. Часто бывает, мы идем на поводу органов чувств. И когда мы идем на поводу органов чувств, мы не понимаем это, что наша душа или сознание – это всего лишь тонкое сознание, которое вводит физическое тело, которое им управляет. Мы слишком забываем это. И, допустим, когда что-то противоречит нашим органам чувств, мы теряем осознанность, ровность сознания, испытываем эмоции, не умея себя отделять. Ну, например, мы едим какой-нибудь просад, он нам не нравится. И тогда у нас и в душе возникает то, что будто нам не нравится. Но это может не нравиться телу, а сознание отдельно от этого. Или мы идем, и нам холодно. И мы думаем, я замерз. Но на самом деле душа не мерзнет. Как может мерзнуть душа? Мерзнуть может тело. Возникает у нас какое-либо желание. Мы думаем, я это желаю. Но в истинном смысле это энергии двигаются в теле. Но, собственно, истинное «я», которое всем этим не является, оно всегда свободно и не зависит от этого. И вот истинный джняни – это тот, кто умеет вычленять и отделять себя от тела, его энергии и органов чувств. Ну, а тот, кто не умеет это делать, ну, тот как бы джняни не является. И вот вичара, вопрошание – это непрерывное такое вычленение, непрерывный поиск и вычленение, поиск и вычленение. Тот, кто хорошо это умеет делать, невероятно так, чтобы он не вычленил это сознание и не сделал его своей опорой. Это вопрос только тренировки.
Я есть чистое сознание, немыслимое блаженство. Прохлада продолжал размышлять. Я – всенаполняющая реальность, лишенная объективности и потому лишенная понятий и концепции. Я – чистое сознание. Только благодаря этому сознанию все вещи, от маленького горшка до мощного солнца, могут восприниматься и осознаваться. Так, теперь я понимаю истину, что я есть я, которое вездесуще и лишено концепции и саморефлексии. Через это я все чувства и ощущения становятся ощутимыми, ибо это есть внутренний свет. Из-за этого внутреннего света все объекты становятся материальными. Только благодаря внутреннему свету свободному от любых построений солнце горячее, луна холодная, гора тяжелая и вода жидкая. Это причина всего, что проявляется в этом мире. Оно само по себе не имеет причины. Благодаря внутреннему свету сознания возникает присущая предметам природа. Она бесформенна и является причиной всех проявлений. Эта Вселенная возникла в нем, во всем разнообразии. Я приветствую это Я, которое есть мой собственный свет, свободное отделение на субъект и объект, на наблюдателя и наблюдаемое. В нем существование всех существ и вещей в этой Вселенной. Из него они проявляются и возвращаются в него же. О чем бы ни подумала это Я, то и происходит. Окажется, что это внешняя реальность.
О чем бы ни подумала это Я, то и происходит. Окажется, что это внешняя реальность. В этой строке вся сущность санкальпа-видьи парасатарка-логики. Хотя нашему уму ум кажется внешней реальностью, на самом деле все предметы возникают беспричинно из пустоты и также могут в пустоте беспричинно раствориться. Но они возникают в соответствии с нашими пожеланиями, санкальпами, с глубинными пожеланиями и в соответствии с пожеланиями высших существ, частью которых мы являемся. То, что вся человеческая цивилизация живет на земном шаре, в материальном мире, это большая санкальпа человеческой расы. А то, что вы попали в эту санкальпу, это также и ваше собственное пожелание. Сознание является своего рода таким магическим оператором, которое из пустоты проявляет различные вещи. Но в основном, если оно не развитое, оно проявляет только те вещи, которые уже были созданы ранее в течение сотен лет, в прошлых воплощениях. Внешние вещи появляются в результате тонких внутренних самскар. Когда сознание усиливается, и оно может порождать санкальпы на уровне самскар, то есть на уровне подсознания, внешний мир начинает следовать воле, начинает проявляться ичха-шакти. Многие люди, даже в миру, сейчас это очень модно, управлять реальностью пытаются. Практиковать трансерфинг, симаронское колдовство и так далее. Делать ритуалы, чтобы чего-то добиться. И говорят, кое-что получается, но в основном по мелочам. Но цель духовной практики, разумеется, это не получить какие-то мелкие результаты по мелочам, поскольку мелкие желания, мелкие запросы сознания дают и мелкие результаты. Типа я стоял на трамвайной остановке и хотел, чтобы подошел трамвай, и он подошел. вот так я двигаю реальность. Но на самом деле мелких результатов добиться не так уж сложно. И действительно человек убеждается. Или в таком же духе, когда есть представители разных религий, которые постоянно молятся и говорят, вот Господь сейчас нам пошлет это, и их сознание притягивает это, говорит, вот Господь нам послал это. Но все это мелкие эффекты, и подлинная практика в этом не заключается. Когда же мы приступаем к глубокой подлинной практике, мы видим, что подлинная санкальпа заключается в том, чтобы реализовать богосознание, реализовать принцип Ахам Брахмасми. И чтобы на таком уровне управлять реальностью, надо как минимум породить мандалу, создать вселенную. Нужна очень большая глубина сознания, а для этого нужна садхана, тапас, освобождение. И многие люди, говоря о том, как они управляют реальностью, заблуждаются, будто бы они сами управляют реальностью. Я бы сказал, что они скорее скользят по разным вариантам реальности, и поскольку Вселенная многообразна, они попадают в тот или иной вариант реальности. Это не так уж сложно. Например, один человек писал, я вот хотел в 90-х, 80-х годах, чтобы коммунизм развалился, и СССР развалился, чтобы не было коммунизма, потому что йогу запрещали. И вот я так хотел, и он развалился. И он на полном серьезе считает, что это он СССР развалил своей санкальпой. А другие ему говорят, а вот есть такой йог Сидорский, который тоже очень хотел, чтобы СССР развалился. И он утверждает, что это его заслуга. Так кто, чье же авторство? Выходит парадокс. Но на самом деле, ничье авторство. Просто существуют разные тоннели реальности. И когда большое количество, критическая масса людей сдвигает сознание в один тоннель реальности, они попадают. Но они не творят что-то. Они просто выбирают альтернативный вариант реальности. И когда критическая масса людей создает общую санкальпу, они сдвигают себя в этот альтернативный вариант реальности. И этот альтернативный вариант реальности сбывается. Это не означает, что другие варианты реальности их нет. Они тоже есть, но они уходят в боковые ветви развития Вселенной, в боковые ветви времени. И все уже сотворено Брахмой. Прошлое, будущее, настоящее – все это уже одновременно существует. И мы, по большому счету, не столько творим что-либо заново, а мы выбираем разные варианты из того, что существует. Но поскольку вариантов очень много, свобода выбора здесь тоже огромная. Все это происходит благодаря тому, что мы можем понять этот принцип, что сознание задумывает, то и проявляется. И вся наша практика созерцания садхана божественной гордости направлена на одно, чтобы реализовать принцип божественной гордости, принцип Ахам Брахмасми. Вот когда вы читаете Дататрею Кавачу, вы задумываете, чтобы постоянно иметь благословение Дататреи в своем тонком теле. Когда вы медитируете, практикуя божественную гордость, вы постоянно задумываете, чтобы стать брахманом. Реализовать принцип Ахам Брахмасми. Когда вы визуализируете себя в облике божества Дататреи, вы как бы мечтаете стать подобным Дататреи по телу и по энергиям. Вот это и есть ваша санкальпа.
О чем бы ни подумало сознание, эти вещи кажутся существующими. Если же оно подумает о чем-то, как о несуществующем, оно перестает существовать. Так появляются бесконечные объекты в бесконечном пространстве сознания. Кажется, что они растут и уменьшаются, как тень кажется растущей и уменьшающейся в свете солнца. Я или внутренний свет сознания непознаваемо и невидимо. Его достигают только очистившее свое сердце.
Санкальпа действует на очень тонком уровне. Первая мысль оценки, первая мысль, которая мелькнула в момент восприятия, она очень тонкая. Если вы проанализируете по движению праны, она ощущается как в области сахасрара чакры. И если вам удается отслеживать вот эти тонкие колебания мысли в первый момент оценки, в первый момент желания, вот самое тонкое движение мысли, не потом, когда уже развернулись образы, пошла логическая концептуализация и прочее, а вот в самом зародыше, вот что-то мелькнуло, и вы даже не заметили. И вы так оставили, ну ничего, типа. А вот этот первый момент является наиболее самым сильным. Это и есть источник вот этой санкальпы. Поскольку всем грубым в этом мире управляют самые тонкие колебания сознания. И иногда люди сами неправильно программируют свою жизнь, порождая неправильные тонкие движения сознания. И йогину очень важно их отслеживать, самоосвобождать и буквально очищать и применять чистое видение. Поскольку все, что мы думаем в таком тонком смысле, оно сбывается и с большой силой. И вот наша задача внедрить чистое видение и внедрить духовные санкальпы вот в эти первые самые моменты. Научиться опережать первый момент оценки и первый момент восприятия. Иногда их даже сложно отследить. Они возникают как бы помимо нашей воли. Это уровень тонкого тела и самскар тонкого тела. Но если вы практикуете вопрошание вичару, созерцание и поддерживаете санкальпу на этом тонком уровне, вы как бы заменяете вот эти первые моменты оценки, которые являются вашей кармой, на санкальпу. И тогда ваша санкальпа может реализовываться.
Но святые видят его в своем чистейшем космическом измерении сознания. Я существует в неделимом состоянии во всех трех мирах, от Создателя Брахмы до мельчайшей травинки, как бесконечное и самодостаточное сознание. Оно едино, без начала и конца. Оно существует как все, как внутреннее переживание во всех движущихся и неподвижных существах.
Ваши санкальпы начинают материализовываться, когда чиста ваша самая. Если в самая есть проблемы, санкальпы не могут материализовываться. Санкальпа начинает материализовываться, когда у вас есть сильная вера. Если ваша вера слабая, санкальпа тоже не может материализоваться. Поскольку вот этот управляющий контур сознания, он исходит из Будхи. А Будхи, канал Будхи, открывается, когда есть вера. Ваша санкальпа материализовывается, когда у вас есть момент погруженности в глубокую осознанность, поглощенности. И из этой поглощенности санкальпа выражается. Санкальпа проявляется, когда у вас есть однонаправленность. Если ум разбросан, санкальпа не материализуется. Потому следует добиваться однонаправленности, не разбрасывая свой ум. Тогда все ваши санкальпы будут проявлены. Санкальпа сбывается тогда, когда вы действуете из управляющего статуса, когда вы ее выражаете из пхавы божественной гордости. Если вы выражаете санкальпу из пхавы пониженной, из ограничений, она не может материализоваться. Это подобно тому, как раб отдает указание царскому советнику. Кто его послушает? Санкальпа материализовывается, когда у вас есть внутреннее позитивное состояние, и когда вы все время на него настроены. Человек с омраченным состоянием, с негативным состоянием, с подавленным состоянием, с неясным, хмурым или тамасным, не сможет материализовать свои санкальпы, потому что его проход к внутреннему источнику заблокирован. Ему надо сначала открыть и разблокировать этот проход. Ему надо обрести внутреннюю самодостаточность, внутренний экстаз, внутреннюю радость, блаженство и свободу. То есть вот санкальпа может материализована только из внутреннего экстаза, вот из состояния парения, творческого куража, то есть из состояния божества. Поскольку божества материализовывают свои желания, но не низшие существа. И когда у вас собраны все эти условия, ваша санкальпа сбывается с огромной силой. Ничто не может ей противостоять. Ни препятствия, ни карма, ни ограничения вашего ума. Санкальпа также материализовывается из полностью неэгоистичного состояния, из смирения и самоотдачи. Потому что когда вы действуете из эгоистичного состояния, вы не можете привлечь те силы, которые превосходят, которые надличностны. Эго может привлечь очень малый уровень сил и задействовать. Если из состояния эго вы выражаете свою санкальпу, ну, какие-нибудь два голодных духа поверят вам и помогут вам. Но, в общем, вся остальная природа тонкого мира не будет слушать ваши намерения. Если же вы выражаете санкальпу из самоотдачи и преданности, то вся Вселенная будет на вашей стороне и старается будет помогать вам выражать вашу санкальпу. Именно поэтому принцип служения так важен. Когда вы санкальпу выражаете как служение, она всегда наделяется большой силой. Когда вы что-то пытаетесь сделать в эгоистичном, персонально, личном плане, просто исходя из каких-то внутренних амбиций, эта санкальпа всегда слабая.
Oh.